Александр Сергеевич Пушкин.
Повести покойного Ивана Петровича Белкина.
Выстрел.
Часть вторая.
Секунданты отмерили нам 12 шагов. Мне должно было стрелять первому, но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки, и чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел. Противник мой не соглашался. Положили бросить жребий. Первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мной. Жизнь его, наконец, была в моих руках. Я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства. Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам, кажется, теперь не до смерти», — сказал я ему. «Вы изволите завтракать? Мне не хочется вам помешать». «Вы ничуть не мешаете мне», — возразил он. «Извольте себе стрелять, а, впрочем, как вам угодно, выстрел ваш остается за вами. Я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен. И поединок тем и кончился. Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтобы я не думал о мщении. Ныне час мой настал.
Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то, казалось, его поверенный по делам, писал ему из Москвы, что известная особа скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой.
«Вы догадываетесь, —
сказал Сильвио,
— кто эта известная особа? Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями».
При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно. Странные, противоположные чувства волновали меня. Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку, мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз, и лошади поскакали. Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Энского уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как я еще дотягивал время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения. Но коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал, куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница Кирилловна, были мне пересказаны, песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащённую наливку, но от нее болела у меня голова. Да, признаюсь, побоялся я сделаться пьяницей из горя, то есть самым горьким пьяницей, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех горьких, коих беседа состояла большую частью в икоте и воздыханиях. Уединение было сноснее. В четырех верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б. Но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако ж во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле они прибыли в начале июня месяца. приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало. Я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресенье по ее приезде отправился после обедов в село рекомендоваться их сиятельством как ближайший сосед и всепокорнейший слуга. Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозможной роскошью, около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст. Над мраморным камином было широкое зеркало, пол обит был зеленым сукном и устлан коврами. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем, и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет 32, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным. Я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его свободный и любезный вскоре рассеял мою одичалую застенчивость. Я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня, и смущение владело мною пуще прежнего. В самом деле она была красавица. Граф представил меня. Я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтобы дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собой, обходясь со мной как с добрым соседом и без церемонии. Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии, но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна на другую. «Вот хороший выстрел», — сказал я, обращаясь к графу.
«Да»,
— отвечал он.
«Выстрел очень замечательный. А хорошо вы стреляете?»
— продолжал он. «Изрядно», — отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся, наконец, предмета мне близкого. «В 30 шагах промаху в карту не дам, разумеется, из знакомых пистолетов».
«Право?»
— сказала графиня с видом большой внимательности.
«А ты, мой друг, попадешь ли в карту на 30 шагах?»
«Когда-нибудь»,
— отвечал граф.
«Мы попробуем. В свое время я стрелял не худо, но вот уже 4 года, как я не брал в руки пистолета».
«О, — заметил я, — в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту и в 20 шагах. Пистолет требует ежедневного упражнения, это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета, мои были в починке. Что же бы вы думали, ваше сиятельство?» Первый раз, как стал потом стрелять, я дал сряду 4 промаха по бутылке в 25 шагах. У нас был ротмистр, остряк, забавник. Он тут случился и сказал мне: «Знать, у тебя, брат, рука не поднимается на бутылку». «Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз». Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день. По крайней мере, 3 раза перед обедом это у него было заведено, как рюмка водки. Граф и графиня рады были, что я разговорился.
«А каково он стрелял?»
— спросил меня граф. «Да вот как, ваше сиятельство. Бывало, увидит он, села на стену муха». «Вы смеетесь, графиня. Ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит: „Кузька, пистолет!“ Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп и вдавит муху в стену».
«Это удивительно. А как его звали?»
«Сильвио, ваше сиятельство».
«Сильвио?»
— вскричал граф, вскочив со своего места.
«Вы знали Сильвио?»
«Как не знать, ваше сиятельство? Мы были с ним приятели, он в нашем полку принят был, как свой брат, товарищ. Да вот уж 5 лет, как об нем не имею никакого известия. Так и ваше сиятельство, стало быть, знали его?»
«Знал. Очень знал. Не рассказывал ли он вам... Но нет, не думаю... Не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?»
«Не пощечина ли, ваше сиятельство, полученное им на бале от какого-то повесы?»
«А сказывал он вам имя этого повесы?»
«Нет, ваше сиятельство, не сказывал». «А, ваше сиятельство», — продолжал я, догадываясь об истине. «Извините, я не знал, уж не вы ли?»
«Я сам»,
— отвечал граф с видом чрезвычайно расстроенным.
«А простреленная картина есть памятник последней нашей встречи».
«Ай, милый мой, ради бога, не рассказывай. Мне страшно будет слушать».
«Нет. Я все расскажу. Он знает, как я обидел его друга. Пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил».
Граф подвинул мне кресло, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ.
5 лет тому назад я женился. Первый месяц провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний. Однажды вечером ездили мы вместе верхом. Лошадь у жены что-то заупрямилась. Она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой. Я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу. Мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой. Он стоял здесь, у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не узнал меня, граф?» — сказал он дрожащим голосом.
«Ты не узнал меня, граф?»
«Сильвио!» — закричал я. И, признаюсь, я почувствовал, как волоса стали вдруг на мне дыбом.
«Так, точно. Выстрел за мною. Я приехал разрядить мой пистолет. Готов ли ты?»
Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил 12 шагов и стал там в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил. Он спросил огня. Подали свечи, я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился. Я считал секунды. Я думал о ней. Ужасная прошла минута. Сильвио опустил руку.
«Жалею, что пистолет заряжен не черешневыми косточками. Пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство. Я не привык целить в безоружного. Начнем с изного, кинем жеребий, кому стрелять первому».
Голова моя шла кругом. Кажется, я не соглашался. Наконец мы зарядили еще пистолет, свернули 2 билета. Он положил их в фуражку, некогда мною простреленную. Я вынул опять 1-й номер.
«Ты, граф, дьявольски счастлив»,
— сказал он с усмешкой, которую никогда не забуду. Не понимаю, что со мной было и каким образом мог он меня к тому принудить, но я выстрелил и попал вот в эту картину.
Граф указывал пальцем на простреленную картину. Лицо его горело, как огонь. Графиня была бледнее своего платка. Я не мог воздержаться от восклицания.
«Я выстрелил. И, слава богу, дал промах. Тогда Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отворились, Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. «Милая», — сказал ей, — «разве ты не видишь? Разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась? Пойди выпей стакан воды и приди к нам. Я представлю тебе старинного друга и товарища». Маша все еще не верилась.
«Скажите, правда ли муж говорит? Правда ли, что вы оба шутите?»
«Он всегда шутит, графиня. Однажды дал он мне, шутя, пощечину. Шутя прострелил мне вот эту фуражку. Шутя дал сейчас по мне промах. Теперь и мне пришла охота пошутить».
С этим словом он хотел в меня прицелиться. При ней Маша бросилась к его ногам. «Встань, Маша, стыдно!» — закричал я в бешенстве. «А вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?»
«Не буду. Я доволен. Я видел твое смятение, твою робость. Я заставил тебя выстрелить по мне. С меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести».
Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке. Люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели. Он вышел на крыльцо, кликнул ямщика и уехал, прежде чем я успел опомниться.
Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, кое начало некогда так поразило меня. С героем оной уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио во время возмущения Александра и Псиланти предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами.
Станционный смотритель. Коллежский регистратор почтовой станции «Диктатор». Князь Вяземский. Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался, кто в минуту гнева не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или, по крайней мере, муромским разбойникам? Будем, однако, справедливы, постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик 14 класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда, ссылаюсь на совесть моих читателей. Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут, а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, приезжающий смотрит на него, как на врага. Хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошенного гостя, но если не случится лошадей, боже, какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову. В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам, в бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал. Дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Через 5 минут колокольчик, и фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную. Вникнем во все это хорошенько. И вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов. В течение 20 лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям. Почти все почтовые тракты мне известны. Несколько поколений ямщиков мне знакомы. Редкого смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела. Любопытный запас путевых моих наблюдений, надеюсь, издать в непродолжительном времени. Покамест скажу только, что сословие станционных смотрителей представлено общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные смотрители вообще – суть люди мирные. От природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров, коими не кстати пренебрегают господа проезжающие, можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь чиновника 6-го класса, следующего по казенной надобности. Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия смотрителей. В самом деле, память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями. В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через Эннскую губернию по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил прогоны за 2 лошади. Вследствие сего смотрители со мною не церемонились, и часто бирал я с собой то, что во мнении моем следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, что прозборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила «чин-чина почитай» ввелось в употребление другое, например, «ум-ума почитай»? Какие возникли бы споры и слуги, с кого бы начинали кушанье подавать? День был жаркий. В трех верстах от станции стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию первая забота была поскорее переодеться, вторая — спросить себе чаю.
«Эй, Дуня!»
— закричал смотритель.
«Поставь самовар, да сходи за сливками!»
При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет 14 и побежала в сени. Красота ее меня поразила. «Это... твоя дочка?» — спросил я смотрителя.
«Дочка-с»,
— отвечал он с видом довольного самолюбия.
«Да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать».
Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына. В первый почтенный старик в колпаке и шлафроке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека. Он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее промотавшийся юноша в рубище и в треугольной шляпе пасет свиней и разделяет с ними трапезу. В его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец, представлено возвращение его к отцу. Добрый старик в том же колпаке и шлафроке выбегает к нему навстречу. Блудный сын стоит на коленах. В перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Все это до ныне сохранилось в моей памяти, так же, как и горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавеской, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь самого хозяина, человека лет 50, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сюртук с тремя медалями на полинялых лентах. Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня. Она потупила большие голубые глаза, я стал с нею разговаривать. Она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу, Дуне подал я чашку чаю, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы. Лошади были давно готовы, а мне все не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился. Отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и просил у нее позволения ее поцеловать.
Дуня согласилась.
Много, много могу я насчитать поцелуев с тех пор, как этим занимаюсь, но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания. Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но, подумал я, старый смотритель может быть уже сменен. Вероятно, Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в уме моем, и я приближался к станции с печальным предчувствием. Лошади стали у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына. Стол и кровать стояли на прежних местах. Но на окнах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом. Мой приезд разбудил его. Он привстал. Это был точно Самсон Вырин, но как он постарел. Пока мисс собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину и не мог надивиться. Как 3 или 4 года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика? Узнал ли ты меня? Мы с тобой старые знакомые?
Может статься. Здесь дорога большая. Много проезжих у меня перебывало.
Здорова ли твоя Дуня? Старик нахмурился.
А Бог ее знает.
Так видно, она замужем. Старик притворился, будто бы не слыхал моего вопроса, и продолжал пошептом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомца. Я не ошибся. Старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив. Вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула.
Так вы знали мою Дуню? Ай, кто же ее не знал? Ах, Дуня, Дуня, что за девка-то была? Бывало, кто не проедет, всякий похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, а отужинать.
Да-да-да.
А в самом деле, только чтоб на нее подолее поглядеть. Бывало, барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверите, сударь?
Да.
Курьеры, фельдъегеря с нею по получасу заговаривались. Ее дом держался, чтоб прибрать, чтоб приготовить. За всем успевала я. Старый дурак, не нагляжусь, бывало. Не нарадуюсь. Уж я ли не любил моей Дуни? Я ль не лелеял моего дитяти? Уж ей ли не было житье? Ай, нет, от беды не отбожишься. Что суждено, тому не миновать.
Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе. 3 года тому назад, однажды в зимний вечер, когда смотритель разлинёвывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанной шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При всем известии путешественник возвысил было голос и на гайку, но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом.
Не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать?
Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел, он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую косматую шапку, отпутав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего. Но, возвратясь, нашел он молодого человека почти без памяти, лежащего на лавке. Ему сделалось дурно. Голова разболелась, невозможно было ехать.
Как быть?
Смотритель уступил ему свою кровать, и положено было.
Если больному не будет легче, на другой день утром послать в С за лекарем.
На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем, Дуня обвязала ему голову платком,
намоченным уксусом,
и села с своим шитьем у его кровати. Больной при смотрителе охал
и не говорил почти ни слова.
Однако ж выпил 2 чашки кофе и, охая, заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку
ею заготовленного лимонада.
Больной обмакивал губы и, всякий раз возвращая кружку в знак благодарности, слабую своей рукой пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки и по-русски объявил,
что ему нужно одно спокойствие, и что дни через два ему можно будет отправиться в дорогу.
Гусар вручил ему 25 рублей за визит, пригласил его отобедать. Лекарь согласился, оба ели с большим аппетитом.
Выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом.
Прошел еще один день, и гусар совсем оправился. Он был чрезвычайно весел, безумолку шутил то с Дуней, то с смотрителем, насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу и так полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль ему было расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный, Дуня собиралась к обедне. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение. Простился и с Дунею и вызвался довести ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении.
«Чего же ты боишься?»
— сказал ей отец.
«Ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест, но прокатись-ка до церкви».
Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали. Бедный смотритель не понимал.
Каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром?
Как нашло на него ослепление?
И что тогда было с его разумом?
Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но...
Дуни не было ни в ограде, ни на паперти.
Он поспешно вошел в церковь. Священник выходил из алтаря. Дьячок гасил свечи, две старушки молились еще в углу.
Но Дуни в церкви не было.
Бедный отец на силу решился спросить у дьячка.
Была ли она у обедни?
Дьячок отвечал,
что не бывало.
Смотритель пошел домой, ни жив, ни мертв. Одна оставалась ему надежда.
Дуня, по ветрености молодых лет, вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать.
В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец, к вечеру приехал он один и хмелен, с убийственным известием.
Дуня с той станции отправилась далее с гусаром.
Старик не снес своего несчастья. Он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог сильной горячкой. Его свезли в Эс, и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил его. Он уверил смотрителя,
что молодой человек был совсем здоров, и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки.
Правду ли говорил немец или только желал похвастаться дальновидностью, но он немало тем не утешил бедного больного. Едва оправясь от болезни, смотритель выпросил у С. почтмейстера отпуск на 2 месяца и, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своей дочерью. Из подорожной он знал, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вез его, сказывал, что всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте.
«Авось!» —
думал смотритель.
«Приведу я домой заблудшую овечку мою».
С этой мыслью прибыл он в Петербург. Остановился в Измайловском полку, в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал он,
что ротмистр Минский в Петербурге и живет в Демутовом трактире.
Смотритель решился к нему явиться. Рано утром пришел он в его переднюю
и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться.
Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почивает и что прежде 11 часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате в красной скуфье.
«Что, брат, тебе надобно?» —
спросил он его. Сердце старика закипело. Слезы навернулись на глазах, и он дрожащим голосом произнес только:
«Ваше высокоблагородие, сделайте такую божескую милость.
Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собою дверь.
«Ваше высокоблагородие», —
продолжал старик,
— «что с воза упало, то пропало. Отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню, ведь вы натешились ею, не погубитесь ее понапрасну».
«Что сделано, того не воротишь», —
сказал молодой человек в крайнем замешательстве.
«Виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения, но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть. Она будет счастлива. Даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит. Она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она. Вы не забудете того, что случилось».
Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице. Долго стоял он неподвижно. Наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг. Он вынул их и развернул несколько 5-10-рублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования. Он сжал бумажки в комок, бросил их на земь, притоптал каблуком и пошел. Отошед несколько шагов, он остановился, подумал и воротился.
Но ассигнаций уже не было.
Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошел!» Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию.
Но прежде хотел хоть раз еще увидеть бедную свою Дуню.
Для сего дни через два воротился он к Минскому. Но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает. Грудью вытеснил его из передней и хлопнул двери ему под нос. Смотритель постоял.
Да и пошел.
В этот самый день вечером шел он по Литейной,
отслужив молебен у всех скорбящих.
Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед трехэтажным домом. У самого подъезда и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился и, поравнявшись с кучером...
«Чья, брат, лошадь? Не Минского ли?»
«Точно так. А что тебе?»
Да вот что, барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку. А я и позабудь, где Дуня-то его живет.
Да вот здесь живет, во втором этаже. Опоздал ты, брат, с твоей запиской. Теперь уж он сам у нее.
Нужды нет,
возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца.
Спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю.
И с этим словом пошел он по лестнице. Двери были заперты. Он позвонил, прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили.
«Здесь стоит Авдотья Самсоновна?»
спросил он.
«Здесь»,
отвечала молодая служанка.
«Зачем тебе ее надобно?»
Смотритель, не отвечая, вошел в залу.
«Нельзя!»
закричала вслед ему служанка.
«У Авдотьи Самсоновны гости!»
Но смотритель, не слушая, шел далее. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всей роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель. Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасной. Он поневоле ею любовался.
«Кто там?»
— спросила она, не поднимая головы.
Он все молчал.
Не получая ответа, Дуня подняла голову и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее подымать и вдруг увидел в дверях старого смотрителя. Оставил Дуню и подошел к нему, дрожа от гнева.
«Чего тебе надобно?» —
сказал он ему, стиснув зубы.
«Что ты за мной всюду крадешься, как разбойник? Или хочешь меня зарезать? Пошел вон!»
И сильной рукой, схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу. Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться, но смотритель подумал, махнул рукой и решил отступиться. Через два дня отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность.
«Вот уже третий год, как живу я без Дуни, и как об ней нет ни слуху, ни духу. Жива ли? Нет ли? Бог ее ведает, всяко случается. Но не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса. А там подержал, да и бросил. Много их в Петербурге. Молоденьких дур. Сегодня в атласе да бархате, а завтра поглядишь, метут улицу вместе с Голью Копатскую. Как подумаешь порой, что и Дуня, может быть, тут же пропадает. Так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы.
Таков был рассказ приятеля моего старого смотрителя. Рассказ, неоднократно прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он 5 стаканов в продолжении своего повествования, но как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя. Долго думал я о бедной Дуне. Недавно еще, проезжая через местечко, вспомнил я о моем приятеле. Я узнал, что станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой, жив ли еще старый смотритель, никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н. Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо. Холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени, где некогда поцеловала меня бедная Дуня, вышла толстая баба. И на вопросы мои отвечала...
Что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, что она жена пивовара.
Мне стало жаль моей напрасной поездки и 7 рублей, сдержанных даром. «А чего ж он умер?» – спросил я пивоварову жену.
«Спился, батюшка», –
отвечала она. «А где его похоронили?»
«А за околицей, подле покойной хозяйки его».
«Нельзя ли довести меня до могилы?»
«А почему же нельзя? Эй, Ванька, полно тебе с кошкой возиться. Поди-ка, проводи барина на кладбище, да укажи ему смотрителеву могилу».
При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу. «Знал ты покойника?» – спросил я его дорогой.
«Как не знать, он выучил меня дудочки вырезывать. Бывало, царствие ему небесное идет из кабака, а мы за ним дедушка, орешков, а он нас орешками и наделяет. Все, бывало, с нами возится».
«А проезжие вспоминают ли его?»
«Да ну, немало проезжих. Разве заседатель завернет? Да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу».
«Какая барыня?» – спросил я с любопытством.
«Прекрасная барыня»,
– отвечал мальчишка.
«Ехала она в карете в 6 лошадей с 3 маленькими барчатами и кормилицей, и с черной моськой. И как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: сидите смирно, а я схожу на кладбище. А я было вызвался довести ее. А барыня сказала: сама дорогу знаю. Дала мне 5 серебром, такая добрая барыня».
Мы пришли на кладбище. Голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым деревцем. Отроду не видал я такого печального кладбища.
«Вот могила старого смотрителя», –
сказал мне мальчик, спрыгнув на груду песку, в которую врыт был черный крест с медным образом. «И барыня приходила сюда?» – спросил я.
«Приходила», –
отвечал Ванька.
«А я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала, а мне дала 5 серебром. Славная барыня».
И я дал мальчишке 5 и не жалел уже ни о поездке, ни о 7 рублях, мною истраченных.
В передаче участвовали актеры Александр Бартман, Галина Гудова, Марина Засухина, Александр Строев, Денис Зайцев и Сергей Бехтерев. Редактор Татьяна Карельская. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Звукорежиссер Михаил Куделин, режиссер Галина Дмитренко.